часов 9 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Сетевизор». Здравствуйте, у микрофона Наталья Болтянская. Это программа «Авторская песня. Домашник». У нас есть все каналы связи, которые допустимы. Соответственно, есть твиттер-аккаунт «Вызван». Есть номер для отправки смс +7 985 970 45 45. И есть гости, дуэт, семейный дуэт Галины и Сергея Брусницына. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, семейный дуэт – это как бы вы обречены, или вы начинали как дуэт, а потом немножко увлеклись?
Нет, это действительно очень хорошее слово подобрали, обречены, да, именно.
Понятно. И как, не надоело?
Ну вот, пока терпим.
Бог миловал.
И даже до сих пор что-то новенькое разучиваем, не останавливаем.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот про Сергея я прочитала, про ультратехническое образование. Это вот те самые яйцеголовые физтехи, МИФИ и прочее, да?
Да, МИФИ, так получился институт физиков, но поскольку до того, как я поступил в институт, этот диспут уже прошел, стало ясно, что физики могут быть лириками, я попал в институт, который очень лирический. А Галя у нас представитель пединститута, того знаменитого. Но в конце 70-х, когда мы познакомились, получилось так, что в МГПИ авторская песня почти сошла
рулила.
На нет. Нет, а рулил уже МИФИ в лице мужского хора, в который я сразу же поступил, поэтому коллективное исполнение авторских бардовских песен вот были в те годы козыри МИФИ, и студентка Галя Кузнецова вот как бы повелась на это. И с тех пор мы ее причисляем к КСП МИФИ, вот уже.
Понятно.
Ну, конечно, с Акуджавой.
Это Ганори Скаут.
С песнями Акуджавы я познакомилась гораздо раньше, но я тогда не знала, что это авторская песня.
А что вы думали себе про это?
Что это просто что-то отдельное и очень большое, важное и важнее всего, так скажем. Вот. А про то, что существует такая АП, авторская песня, это я уже узнала от Сергея.
Угу. Ну, тогда, как это, мы заболтались, дорогой Фагот? Покажите для начала что-нибудь простенькое.
Думали, с чего начать, и споем песню, с которой вообще началась наша эпоха с ним совместно, когда мы с ним познакомились.
Пока мы еще не пели песни
что?
Собственного сочинения. Поэтому будет классика под музыку Вивальди.
Это у нас музыка Сергея Никитина.
И Виктора Берковского.
А стихи Александра Величанского.
Кстати, родной брат Александра, Владимир Величанский, он был в МИФИ и пел в одном из наших знаменитых ансамблей. То есть вот такая привязка неожиданно к МИФИ тоже есть.
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Под музыку Вивальди, под вьюгу за окном печалится, давайте, 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 печалится, давайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно как. Заплакали сеньор, и жены, и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не насно, как на сердце у нас. Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальной в такт. А после говорила: поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так. Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под старый клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги усвоимся друг друга любить, что было сил.
Скажите, пожалуйста, в принципе, композиция под музыку Вивальди, петая уже многими, на самом деле, поколениями, но она просит того, что делаете вы. А рэп сделать слабо в этом ключе?
Слабо. У меня лично, у меня маленькие возможности.
Понятно.
Артистические и голосовые. Просто маленькие, я их оцениваю адекватно.
Понятно.
А если бы были, то можно было бы очень...
Ну, не совсем рэп, но вот у Гали почти в студенческие годы, по-моему, появилась такая песенка, песенка «Ожидания».
Ну, это какой
да.
же
оператор. И вот иногда я пытаюсь сделать такую аранжировку, но она ближе, может быть, к шансон, к эстраде.
Не знаю.
Вот,
у меня все песни разные, и не все непонятно, к чему их пристегнуть, поэтому я так это тихонечко...
Но концовка совсем, совсем эстрадная. Да. Ну что, попробуем?
Да. Но она тоже, в общем-то, связана с нашей с ним историей. В общем-то, ему-то и посвящена.
Это уже, собственно, авторская песня.
Только он еще тогда не знал, что ему песенки посвящаются такие.
Как называется она?
«Весна. Точка. Песенка ожидания».
Да, почему странно? Тут должен быть такой еще шумовой инструмент. Ну? И Галя иногда создает такой немножечко...
Ну ладно, там кто-нибудь не за эфиром
пошумит. Колорит.
Как приходит на землю дожди, как приходит к нам день, мне опять не до сна. Весна. И опять я устану, но все ж буду ждать. Буду ждать ночи день и у двери встречать опять. От тебя до меня много тысяч шагов и несказанных слов, но я это терплю, люблю. Я не слышно тебя отворю и в глаза посмотрю, обниму, а потом иди, 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 иди.
Старая вещь?
Очень.
А скажите, пожалуйста, а в какой, так скажем, ипостаси вы себя ощущаете более, в большей степени на месте? Вот авторы всегда достаточно, я бы сказала, высокомерно относятся к исполнителям, а исполнители говорят, что дар прочтения, и это ничуть не меньше дар, нежели дар написания. А вот вы как-то вот, на двух стульях умудрились усидеть. Как это вам так?
Попа широкая.
Туше. А серьезно?
Ну, серьезно. Я на самом деле не думаю, что авторы так уж плохо относятся к исполнителям. Наоборот, каждый автор радуется, когда кто-то берет исполнять его вещи. Нет, разве не так? Конечно, переживают, когда переиначивают. Вот когда переиначивают, когда это происходит, ну, тогда, может быть, есть повод для беспокойства. Ну, а с другой стороны, ну, пусть живет в любой ипостаси песня, и в других прочтениях, почему нет?
Угу.
Я бы только рада.
Ну, хорошо, а вот вам, так сказать, как живется в плане, где вы себя чувствуете в большей степени? Кто вы больше, автор или исполнитель?
Зателла, я весы по гороскопу.
Понятно, то есть определиться все равно не получится. Окей.
Но я, кстати, вот свой крен в исполнительство буду продолжать. Дело в том, что так сложилась судьба. Галя писала песни, исполняла. Ее песни сложны для дуэтного исполнения. Вот из всего репертуара, порядка там 40-45 песен, я пою только две вместе с Галей и ее сочинение. Сегодня мы
Она вас постараемся. Не бьет по субботам? Что вы как-то так это уклоняетесь?
Вот. И стало это возможным во многом.
Я как-то его
благодаря,
понимаю в этом
да, тому, что я все-таки как инженер-физик проверил алгебру и гармонию. И вот когда я стал на компьютере писать ноты, я нашел подход, как вот эти мелодии оригинальные все-таки приспособить к исполнительскому нашему дуэту. И после этого стало получаться. Я стал делать какие-то простые аранжировки, отрабатывал на компьютере вот это звучание. И мне кажется, это помогло. Потому что с тех пор, как все-таки полноценным дуэтом мы стали петь, пошли, пусть сначала небольшие, но все-таки заметные успехи там разных дипломатств, в московском городском конкурсе участия, в петербургском аккорде, вот этом знаменитом международном.
Но успехи именно в авторской, на
фестивале,
по авторской
да,
всё-таки.
Потому что вот в дуэте все-таки немножечко полегче, mm-hmm. на мой взгляд.
Пошли сообщения первые. Так, Галя, спой «Черную речку» на стихи Семизаровой. Подпись Дима Курилов.
Вот Дима Курилов, спасибо ему за такую подсказку. Надо будет спеть обязательно. Это наш брусничный полянщик. У нас есть своя видеогостиная. Поющая видеогостиная авторской песни. Мы сами придумали себе этот формат. Называется она «Брусничная поляна», что неудивительно. Мы брусницыны,
ну, да.
потому
ну,
что.
Да.
Вот. И мы собираем интересный какой-то народ, поющий, сочиняющий. Вот. И уже, слава богу, у нас даже и слушающая публика подтянулась.
А как вообще, где все, как все это происходит?
А вот где? Барщину отрабатываем в одном клубе, домовом клубе, который, слава богу, в центре Москвы еще остался на Якиманке. Вот. Мы там... Мы участвуем в каких-то их мероприятиях, и они радуются, когда мы приходим раз в месяц.
Целая эпопея. За два года мы побывали. Во-первых, был клуб «Ультра» такой на Солянке, интересно. Там привечали рокеров и немножечко бардов. Потом мы были в библиотеке искусств имени Боголюбова, где шикарный каминный зал, и барды считают за честь там выступать. Но теперь нашли тот домовый клуб в центре. Очень удобно нашим зрителям добираться. Для Москвы очень важно, чтобы было в центре и поближе к метро.
Ну, в общем,
и
да.
Тогда наш небольшой зал на 50 зрителей нам удается раз в месяц.
А еще для нашего зрителя важно, чтобы концерты были бесплатные, потому что если мы хотим, чтобы они раз в месяц регулярно, да еще и семьями, вот так под ручку, папы с мамами, там даже кто-то с детьми или там дедушки с бабушками приходили, это должно быть бесплатно.
Ну, помилуйте, вы меня, конечно, простите за как это, циничный прагматизм, но, в общем, как это, поющие люди, в общем, тоже кушать хочут, правда?
Да, хотим.
А вы как решаете эту проблему?
Ну, мы работаем как-то, у нас зарабатываем какими-то другими способами на жизнь. Единственное, что мы, конечно, когда проводим эти мероприятия, мы неизбежно в них вкладываемся. Просто ты не даже на такси приехать, привезти аппаратуру и увезти. Поэтому мы с нашими полянщиками договорились так, что у нас все поляны благотворительные, что мы за вход ничего не берем, но кто сколько может, сколько хочет, хоть 30 рублей, хоть там, я не знаю, кто сколько, мы собираем всегда кубышку. Называется у нас «Малая Толика». И всегда на какие-нибудь добрые дела идет. Прям такие вот милые, вы даже не поверите, собранные 2, 3, 4 тысячи, они всегда находят своего адресата, которому вот почему-то именно вот это помогло в какой-то данный момент жизни.
Вы удивительно.
Да.
Есть многодетная семья, которой даже сняты телевизионные сюжеты, они ждут квартиру, семеро детей. Так я на 9. Новый год нарядился Дедом Морозом. Вот провели мы такую встречу с этим семейством.
Собрали подарки, да. На форуме там много народу собиралось.
Потом дети из той семьи, которые по взрослее, пришли на наш концерт. И совершенно неожиданно один из наших участников подарил свой ноутбук.
Угу,
вот был такой немножечко, может быть, не новый, но у них появился совершенно новый. А этот лежал, и угу. вы бы видели глаза вот этой женщины, матери семерых детей, которая получила то, о чем
уже
она
8 или 9,
мечтала.
Уже 8 или 9, уже больше.
Ну, понятно. Окей.
Просто очень приятно быть таким маленьким-маленьким волшебником.
Да уж, действительно.
Так вот, Дмитрий Курилов, он ходит на наши брусничные поляны, а мы познакомились на одном из фестивалей «Петербургский аккорд», и так судьба переплелась. Барды стараются друг друга поддерживать. Ну, так скажем, барды
ну, это вполне очевидно по нынешней истории Грушинского фестиваля.
Да, да. Но об этом мы, может быть, сегодня, конечно, и поговорим. Тем более, что я через неделю собрался туда ехать. И еду с большими ожиданиями, с удовольствием. Но сейчас все-таки о нашей поляне. Вот сейчас Галя, наверное, споет все-таки эту песню «Черная речка». И вот тут мы затронем такой момент, как бард
в классическом понимании, как часто принято, человек, который пишет и музыку, и стихи. А вот появилась целая категория, но она существовала всегда. Как их назвать, не знаю. Говорят, композиторы, как-то это не прижилось. Авторы музыки как-то, может быть, слишком просто. Так вот, сейчас Галя выступит как композитор-автор музыки. На стихи Галины Семизаровой, очень интересная современная поэтесса. Песня «Черная речка». Ну, конечно, она немного серьезная, но я думаю, что вот формат нашей передачи позволяет это сделать.
Напишите сценарий для самой немыслимой пьесы, где сюжет изменить я сумела бы в каждой картине. Зачеркните в истории век, где одни лишь донатессы правят суетным миром, а Пушкина нет и в помине. И другой зачеркните, где все непонятно и странно, где над черной Невою закатное зарево стынет, и где хрупкая женщина с царственным именем Анна будет плакать стихами о доме, о муже, о сыне. Дайте мне зачеркнуть ход истории легким движением. Пусть не явятся миру пророки, вожди и мессии. Дайте мне проскользнуть легкой птицей по всем отражениям. Иную судьбу начертать и себе, и России. Но распахнуто небо, и в вечность уводят ступени те, что страшное время забрызгало грязью и кровью. И погибших поэтов бездомные грустные тени из минувших столетий спешат к моему изголовью. И сгорает душа под иконою жаркою свечкой, но другого пути отыскать не умеет в тумане. А январские стужи все кружат над черною речкой и по белой дороге уносят проклятые сани. И по белой дороге уносят проклятые сани. И по белой дороге уносят.
Да, это хорошая вещь. А скажите, пожалуйста, мне померещилось, или моя подруга и коллега Инесса Землер пела одну из ваших песен, по-моему, стихи Вознесенского? Было дело?
Нет, это она пела не мою песню, она пела песню Юлии Брусницыной. Это старшая сестра Сережи, которая сейчас живет в городе Екатеринбурге теперь.
Понятно.
Да, да,
это та самая Юлия Брусницына, которой в свое время Александр Городницкий посвятил песню. Там были такие строчки: «Спой мне песню, Брусницына Юлия, ту, что бабушка пела твоя».
Ну, как интересно.
Он ее хорошо помнит. Да, и недавно мы с ним на Коломенском фестивале встретились. Нам так повезло, мы пели после «Визбор» и перед Городницким. Вот такую попали в уйму. Вот. Он сказал, что... А песня-то получилась. И я, говорит, ее помню с тех пор. Вот. На самом деле, вам тоже не померечилось. Есть другая песня, которую Инна Землер пела благополучно, я не знаю, даже где-то, по-моему, до сих пор поет на слете куста «Бумеранг». Это детско-юношеский куст, когда-то он был детско-юношеский, сейчас уже все выросли, взрослые дядьки и тетки стали, но вот они до сих пор собираются, 25 лет они в прошлом году отмечали, а я туда не попала, потому что просто заболела очень сильно, а они, оказывается, там пели, у меня там такая глупая какая-то песня есть, ну вот такая дурка написана, картинка такая, придется.
Я буду изображать балалайку. В общем, песня исполнялась по всесоюзному
тогда еще радио. Давайте еще раз прямо вот так вот, как это, по порядку. Слова, музыка.
Слова мои. Музыка тоже.
Называется как?
Хороводная. Точка. Лубок. Инна Земля с подружкой пели ее с балалайкой. А ты давай балалайку изображай. Какая тональность? Ре, да?
Ой, закатилась до солнца красная, ой, до заречек высотырую, ой, за ложок зеленый, за лесок. Ох, ой, побегу я со двора за ворота, ой, да туда, где весело, где девки молодые, парни удалые, ох, ох. Словно сон был ясный, ох, чернобровый, ясноглазый, ох, на рожке играет лучше всех. Ох, ой, сяду рядом я с милым дружком, да, ох, на зеленую траву, да, песню запоем мы про любовь. Закатилась до солнца красная, ой, да за речку высотырую, ой, за лужок зеленый, за лесок.
Помню я этого ее исполнения. А вы знаете, что вот вы мне вчера или позавчера, когда мы с вами договаривались, мне сказали, что вы поете Михаила Леонидовича Анчарова. Я вообще большой поклонник творчества Михаила Леонидовича. Так уже и спойте. Я так, правда, поняла, что у вас есть свои версии анчаровских да. песен. Вот, ну так покажите уже Михаила Леонидовича.
Тихо капает или что?
Господи, ну что же за люди-то? Галя, ну спой же «Черную речку» на стихи Семизарова. Да уже спела, спокойно.
Это бывает, бывает редко, но бывает и довольно часто.
Ну а поскольку Галя замахнулась на Анчарова, и вот в одной из таких телевизионных встреч на образовательном канале как-то зашел у нас разговор о том, как Галя пришла в авторскую песню. Так вот, она Анчарова узнала через его прозу и уже им восхищалась, не зная, что он бард. И потом, как-то соприкоснувшись вот с этим нашим движением авторской
А с чего
песни,
начинали, Галя?
Теория невероятности. Мне кажется, что знакомство с Анчаровым надо начинать именно с этого произведения. Но мне
а я помню, что «Самшитова леса» начинала.
Мне кажется, «Самшитова леса», это к нему надо уже еще позже прийти. А вот начинать... Вот, я даже завидую тем людям, которые до сих пор не читали Анчарова, что они могут открыть и что-то для себя такое.
И поскольку Галя, как барда Анчарова не знала, она, конечно, написала первым делом песню на самые его знаменитые строчки.
А вы помните, кап-кап. Там у него, допустим, идет проза-проза раз в стихотворение, прям вообще как часть прозы идет. Да, нет, ну для меня-то это было такое открытие. Вот, ну, в общем, я и не знала, что существует такая песня. Она на двух аккордах. В свое время я ее спела однажды на каком-то московском городском конкурсе, где тогда председательствовал Олег Митяев. И он очень громко сидел, так прям слышно было, что ты композитор песен на двух аккордах. Ну вот.
Ну, знаете,
а что,
что
делать? А что делать? Вот у меня не влезло больше аккордов в эту песню.
У нас даже появилась теперь такая аранжировка со спецэффектами, с капающей водой. Но все-таки живое исполнение, мне кажется, гораздо удалось.
Тихо капает вода, кап-кап. Намокают провода, кап-кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап-кап. Кап-кап. Капли бьются о стекло, кап-кап. Все стекло заволокло, кап-кап. Тихо-тихо утекло счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. Кап-кап. День проходит без следа, кап-кап. Ночь приходит, не беда, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Тихо капает вода, намокают провода. За окном моим беда.
А вот скажите мне, пожалуйста, А анчарскую версию вы слышали?
Да.
А вы с ней согласны? Угу. Потому что у вас тут такая девичья песня получилась.
Ну, девочка писала еще, да.
Ну, типа, да, да.
Вы знаете, мне, когда я услышала версию Анчарова, она мне не понравилась, потому что мне казалось, что ну нельзя так легкомысленно об этом писать. А потом, когда я повзрослела, и вот прямо вот уже совсем, и даже еще посмотрела в этом нашем первом телесериале, это за советском.
Там-то была музыка Ильи Катаева.
А, там Катаева.
Да, это третья версия. Вот получилось, что...
Ну, значит, тогда я нет, тогда не буду с Катаева сказать. В общем, Анчаровскую я тоже слышала версию. Ну, в общем, как бы стыдно мне признаться, но мне моя версия больше нравится.
Ну, было бы странно, если бы это было не так. Потому что если бы вам больше нравилась песня версия Михаила Леонидовича, вы бы, наверное, ее и пели. Ну,
просто я так к нему трепетно отношусь, что он, наверное, конечно, там сверху все это слышит. И, ну, я надеюсь, на меня не обидится. Мне так кажется.
Ну, я тоже надеюсь.
Хотя мы говорили, что авторы же, они же так это могут обидеться.
Ну, вы знаете, я много лет назад как-то участвовала в каком-то таком региональном конкурсе авторской песни, и вышла девочка-исполнитель с песни одного из классиков, который сидел ко мне со мной рядом в жюри. И, надо сказать, мы оба были не согласны с ее версией. И пока звучала песня, я его так потихонечку шпыняла. Что, мол, ну что, нравится? Нет, говорил он. Так вам и надо. А потом вышла следующая девочка с моей песней. Это было еще хуже. И тут я поняла, что как это вот, что все возвращается.
Вы знаете, я любые версии могу, не то что простить, а порадоваться любой версии. Не могу только простить, когда ноты перевирают. Вот когда вот ты вложил, что у тебя нотка или там аккордик вот сюда пошел, потому что вот так вот хотел.
Ну, на самом деле, вот наша постоянная слушательница Ирина, которая нас слушает аж из Амстердама, она пишет совершенно справедливую вещь, что неизвестная такая песня. Ведь когда в 60-е годы, ну, я понимаю, что вы читали это все дело попозже, но я тоже помню, как я на разные мелодии мурлыкала «Мужики, ищите элиту», анчаровскую же. Мелодию никто не знал, потому что все-таки магнитофон, ну, не столь распространенная была.
Потребности не покрывал до всех.
Я, кстати, первый раз услышала Анчарова в авторском исполнении уже очень взрослым человеком, уже, по-моему, даже работая на «Эхо Москвы», первая пленка мне попалась. Вот, а до этого я так это... все это было виртуально, хотя у него есть вещи, типа, знаете, вот как она в «Германской дальней стороне». У нее единственная мелодия, у нее не может быть другой, вот с моей точки зрения. Вот, ну ладно, продолжаем. Продолжаем.
Поем?
Поем, конечно.
Серьезное или какое?
На ваш выбор. Вы тут это сегодня гость.
Ну, два будем пока. Ой, мы еще не отойдем сейчас от нашего вечера в синем троллейбусе. Вот, ну, раз вот, у нас есть у меня такие темы в творчестве любимые. Ну, во-первых, это Великое Отечество. Но это у меня вообще просто как бы все серьезно к этому. А, вот я поняла, что я сейчас пою. Раз уже пошел разговор о версиях на великих. Мне посчастливилось обнаружить стихотворение Акуджавы, на которое у него нет песни. Вообще, стихотворение совершенно неизвестное. Один раз было в жизни опубликовано в газете «Литературной», опубликовано 1 января 1961 года.
Фантастика. Как называется?
Стихотворение называется «Отечество мое». Это я для нашей брусничной поляны искала что-нибудь в интернете, какую-то песню, чтобы было про отечество, вот, про родину, про отечество в авторской песне. И первым делом, конечно, обратилась к Акуджаве. И вдруг обнаружила вот эти строки у него. И поскольку мы любим... Почему-то у нас, наверное, процентов 60 эпиграфов на брусничной поляне из всех тем были именно из Акуджавы. Как-то такой вот универсальный автор. Вот. И тут я пожалела, что песни нету. А думаю, а почему мне ее не написать, чтобы не произносить этот эпиграф стихотворения, чтобы это состоялось. Ну, в результате получилась такая песня, которую как-то... Вот я вот написалась, и буквально там второй раз так вот прилюдно где-то исполнила. Ее услышал один товарищ из авторской песни, Сергей Журавлев, который участвовал в создании такой двойной диск «Черешневый кларнет», как барды исполняют Акуджаву или там на его стихи. И вот мне туда посчастливилось. Он говорит, все, срочно беги, записывайся. Я записала на студии, в этот диск попала. Значит, там требуется два пояснения в этой песне. Она очень нестандартная для Акуджавы. Ольга Владимировна Акуджава, когда услышала, она даже сначала сказала, что это не его песня. Угу. Ну, как бы уже все доказано, что это его. Как я понимаю это, что первые две строфы – это то, что думает об истории России, как вот отношение к самой России Акуджава, а вторые две строфы – это о том, как он мечтает, чтобы в России было. Мне вот так кажется. Она, конечно, очень 60-х годов получилась песня, но от этого она, наверное, мне еще и больше дорога.
У отечества моего очень много забот различных, очень много всякого дела. Век 20-й, держи ответ. Вот представьте, едва лишь зорь журавлями в небе прокличут, оно уж давно в походе, и обратной дороги нет. У отечества моего столько всякого за плечами, голодало оно и стыло, и войной душило его. Но во имя побед нелегких не однажды трубы звучали. У него широкие плечи, у отечества моего, у отечества моего очень много друзей на свете, да таких друзей, что не сыщешь ни надежнее, ни верней. А душа у него, как Волга, а мечта у него, как ветер, а любовь у него, как море, ни конца и ни края ей. У отечества моего светил путь чудес не бывает, все оно своими руками, с Божьей помощью. Вот встает он на рассвете, строит, празднует, добывает. Вот и я встаю на рассвете и учусь, учусь у него, и учусь, учусь у него.
Да, это интересная версия. По-моему, четвертая струна у вас поплыла чуть-чуть.
Возможно.
Здесь такое.
Я не знаю, заметили зрители, слушатели или не заметили. У меня там был пропуск в одном месте. В 61-м Акуджава имел право, и, наверное, но он так и написал. У отечества моего светил путь, чудес не бывает, все оно своими руками, с Божьей помощью ничего.
Угу.
Слово «ничего» я пропустила, потому что мне кажется, что сам Акуджава уже к зрелому, уже к своим последним дням, он, наверное, согласился бы со мной, что все-таки из всех коллизий, в которых наша страна побывала за свою историю, она вылезала с Божьей помощью. Мне кажется, что все-таки он нам помог.
Я совершенно не согласна с вами. Абсолютно. Более того, мне кажется, что и Булат Шалович с вами бы не согласился.
Да, пожалуйста.
Вот, поэтому.
Но я не могу спеть.
Это слово Галя пропускает. Я там, когда подыгрывал, то в этот момент играю мелодию, чтобы как бы нить не прерывалась. Но пока вот мы решили, что пусть слушатель сам для себя этот вопрос решает.
Решит, как,
да.
Как
и вот
считает.
Я говорю, что эта песня такая сложная судьба, но все-таки хорошая. Вот как-то Гале удалось это уловить. И на фестивале песни Булатов Калантаева Галя эту песню исполняла.
А скажите, пожалуйста, а вы вместе ездили на Грушинский фестиваль в этой жизни?
Вместе нет.
Значит, в далекие 80-е, когда я служил родине, а я после инженера-физика стал еще военным специалистом, ну, таким электронщиком, но военную форму носил и прослужил много лет. А Галя в это время пыталась вот со своими песнями, со своим творчеством пробиться среди мужчин. Поехала на Грушинский, спела там и сразу же потеряла голос. Версия такая, что в этот момент, первая декада июля, цветут травы. И вот получилось, что первый такой опыт оказался очень неудачным.
Угу.
Вот. А я, отслужив, отдав долг родине, стал вольным художником вот последние 10 лет, и уже со своим ансамблем КСП МИФИ, такие мы все выпускники МИФИ, мифисты, как мы себя называем.
Странно ведет гитара вот, себе при этой температуре.
Вот, но все-таки на Грушинский. Мы были на фестивале «Платформа», тот, который находится на старом месте, на Мастрюковских озерах. «Платформа» имени Валерия Грушина. И, в общем-то, с интервалом больше, чем 20 лет, мы с Галей окунулись.
Нателло, вы чувствуете, как вот он продвигает вот эту идею, что вот, вот без него вот у меня ничего не получалось бы.
А как вы хотели?
На самом деле, Сереж, ну, действительно, мы все понимаем, что вот просто туда вот так вот заявиться вот ниоткуда, да, и вдруг вот прямо как-то так прям прозвучать, ну, это надо все-таки.
Всякое бывает.
Да, но это надо быть очень талантливым. Я скромно отношусь к своим талантам. Да, я талантливая, ну так, в меру.
Хорошо. Сергей, а скажите, пожалуйста, а что вы поете, когда жены нет рядом?
Вот получается, что я в этой мужской нашей братии пою классику, основанную на хоровых традициях. Значит, что такое хоровая традиция? Собрались мужчины, на 4 голоса поют, и не один десяток лет мы все эти бардовские песни поем интуитивно, там басы, тенора, 2-3 голоса получается, изредка 4, и вся Москва восхищается, об этом сложены книги, пишут, что МИФИ вот тем самым и отличался высокой хоровой исполнительской культурой. То есть те авторы, которые есть у нас, они как бы движутся авторы сами по себе, а мы, исполнители, уже решаем,
ну, я сейчас
кого петь, а
пытаюсь
кого,
вспомнить,
нет.
Я вспоминаю, что у меня из представителей КСП МИФИ был политик такой, Борис Надеждин. Вот. Вот писал песни, даже у него диск был какой-то. Причем к тому моменту, когда он пришел ко мне с этим диском, выяснилось, что сам альбом из коробочки кто-то спер. Mm-hmm. Вот, поэтому у меня только пустая коробочка.
Ну вот получилось, что вот так именно с этим автором мы не пересекались. Почему? Потому что многие уходят, и мы даже не знаем, что они мифисты. Вот, кстати, вот пример, я его называл Владимир Величанский, я тут нашел статьи, а он пел в знаменитом трио, где был Борис Рысев, это вот известный бард, но он сейчас за границей. Сергей Чесноков.
Провожал на разбой бабушка пирата.
Да. Вот. А Сергей Чесноков вообще один из положников КСП, как движение в целом, в масштабах страны. То есть вот такие люди у нас были у истоков. Потом пришел Юрий Песковский, недавно отметил он 70-летие. У них там с Сергеем Никитиным разница в 5 дней. И вот легенда такая ходит, что ансамбль физиков Сергея Никитина, угу, и ансамбль физиков наших под управлением Песковского, они некоторое время конкурировали, учились друг у друга, но наши ушли в науку и как бы вот перестали профессионально петь, а Никитин пошел в профессионалы.
Да ладно вам. Да ладно вам. Мне вообще... вон тоже однажды представитель одного не очень известного ансамбля рассказывал о том, что они начинали вместе с хором Турецкого, а потом идейно разошлись.
Да. Но вот мы, собравшись много лет спустя, вот в таком ансамбле, в составе у нас ансамбль существует 5 лет, и стали с Юрием Песковским, Борисом Ануфрием, это вот ветераны, которые 50 лет в КСП МИФИ. И все-таки Сергей Никитин сделал для нас очень большое дело. В 2009 году он нас еще, то есть мы были, конечно, все уже маститые, каждый сам себя таким считал, но как ансамбль мы были новички. Он нас пригласил в концертный зал имени Чайковского, где люди платили по 1000, по 1500 рублей за,
ни одного знакомого лица в зале,
за посещение концерта, посвященного 85-летию Булата Акуджавы. И вот тогда мы вышли на сцену, спели «Здесь птицы не поют», спели «По Смоленской дороге», нам подыгрывал инструментальный ансамбль, и суперхит, который я придумал, «Пиратская». Когда
а, это ты придумал,
то есть мы дома собрали всякие шляпы, я был в зеленом парике, да. И когда я это принес, Сергей Никитин не мог встать. Ну ладно, эта песня была под угрозой, она не вписывалась в хронометраж. Все-таки эта песня попала. О, и
боже.
В телевизионной трансляции, как это, ну, все-таки хочется об этом сказать, канал «Культура» песню 10-10 потом не показал, а показал именно, когда воротимся в Портленд. Потому что номер получился зрелищный.
Mm-hmm.
Вот. А задумки были грандиозные. И жалко, что не все. У нас есть полная версия концерта. То есть мы спели 10-й наш десантный батальон.
Mm-hmm.
Мы плавно отходим, и на сцену выходит настоящий военный оркестр, играя вот это переложение уже Альфреда Шнитке, которое стало гимном десантных войск. Вот такие были грандиозные задумки. Сергей Никитин был режиссером. И вот получилось, что он нас сразу вытолкнул на профессиональную сцену, и мы теперь очень уверенно чувством. И вот с Галей иногда тоже в концертах в ЦДРИ, это все-таки такая очень важная ячейка нашего КСПшного сообщества. Сергей Никитин там председатель этой секции. И вот как-то вот так все переплелось.
Ну, сейчас
выходим.
Сейчас вы споете, а потом я буду к вам придираться. Давайте.
Так, что, споем, Сергей Никитин?
А? Ну, а конечно, когда мы это...
Подождите, а вы собирались вообще спеть то, что вы поете без жены?
Ты же что-то поешь без жены? Ну, давай.
Так.
Нет, на самом деле, действительно поет, потому что на брусничных полянах мы выступаем. У нас мы защищаемся, конечно, от нерадивых там авторов, которые готовы приходить и петь одно и то же на всех площадках, да. Но мы всегда придумываем какие-то темы, и многие к этим темам специально что-то.
Вот одна из моих любимых песен. Да.
Вот, давай.
Автор музыки Сергей Никитин. Трослов Юрий Висбор, военные фотографии. Дело в том, что мы общались много с ветеранами. Я сделал клип на эту песню. К сожалению, уже никого из ветеранов...
Смотрим этот клип, и ни одного оставшегося в живых.
Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием «Фотокор». Чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутия и морями. Шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бромпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. В фотографиях на память для отчизны дорогой.
Да, хорошо получается.
И вот два раза в год я одеваю военную форму, и вот с такой гордостью фотографируюсь вместе с ветеранами в День Победы, вот иногда 23 февраля, а традиции у нас в семье такие очень большие. Галин папа был военный, был генералом в свое время, к сожалению, вот рано он ушел из жизни. Вот, ну, а я вот как-то после своего МИФИ... Пошел.
Вы не замерзли, спрашивает звукорежиссер?
Хорошо.
Хорошо.
А я послужил в космических войсках, и вот всегда с гордостью говорю, несколько раз не я, а мне лично пожимал руку Герман Титов, космонавт номер 2. Я был старший лейтенант, капитан, он был генерал-полковник, я нес дежурство несколько раз вот
а
у
я сидела
его
рядом
кабинета.
С ним на каком-то большом мероприятии, где он читал свои стихи, да. Посвященные женщине. Оказывается, он был замечательный.
А
автор.
Мы пели песни, он их слушал, мне кажется, с удовольствием. Вот такие воспоминания.
А вот вы мне скажите, я все время от вас слышу словосочетание, которое у многих вызывает некую нервозность. КСП. С какой-то стороны, вот мы как-то обсуждали эту тему с Игорем Каримовым здесь же в эфире, так сказать, автоматическое пришивание жанра авторской песни к рюкзаку и палатке, с моей точки зрения, оскорбительно. С другой стороны, вот песня, между прочим, с которой вы начали, когда говоришь о самодеятельной песне, но оркестр Поля Мариа немного из российской музыки исполнял, а вот, в частности, прозвучавшую вещь «Было дело». А нет у вас ощущения, что термин себя изжил?
Ой, вот нужно я прямо сейчас отвечу. Вы как раз сказали, что буду придираться, да? Вот это чистой воды придирка. Значит, объясняю, почему.
Да
это,
пожалуйста. Мне за это зарплату платят, не вопрос.
Наталья, это просто слово, которое является маркером нашего возраста. Мы этим делом занялись, когда КСП звучало именно как КСП. Кто пришел позже, когда начали употреблять там другие там, названия, они будут говорить, мы просто, это значит, как, вот, как мода, вот, как говорят, женщина носит одежду, она выдает ее возраст, когда она была счастлива. То есть, допустим, если она в стиле 60-х, ну, это там про взрослых тёсенек говорят, то, значит, она была вот в 60-е годы, у неё была молодость пришла. Также вот с этим словом КСП, не больше, чем слово, просто так удобно. Мы на берегу договорились, ну, КСП, КСП, даже не обращаем на это внимания.
Mm-hmm. Термин очень удобный.
Да, он я у нас сделаю... в институте сохранился, клуб самодельной песни института.
Вот сейчас я скажу, да,
и мы параллельно вот то студенческой песней называем.
Анализ,
то...
да. Значит, поскольку от того же Игоря Каримова, нами горячо любимого, мы знаем, что КСП расшифровано. Сначала было конкурс студенческой песни, потом клуб студенческой песни, потом клуб самодеятельной песни. Значит, мы говорим КСП. Что мы подразумеваем? Вот наши КСП МИФИ. Мы считаем, это бренд уже КСП не расшифрован. И даже, представляете, уже слово МИФИ не расшифровывается. Раньше было Московский инженерно-физический институт. Теперь по-новому. Не я у МИФИ, значит, Национальный исследовательский ядерный университет, а МИФИ уже не расшифровывается. Это бренд. И у нас такой бренд. Хор МИФИ, КСП МИФИ. Это значит, когда мы у себя внутри в институте, чтобы быть в гуще студенческой, расшифрован КСП, это клуб студенческой песни. А на внешней арене мы говорим КСП, клуб самодеятельной песни, как это было, это последнее толкование этого термина. Поэтому вот тот круг, в котором мы общаемся, понимает то же самое, что и мы. И у нас нет необходимости что-то новое выдумывать.
Хорошо. Ну, тогда давайте у нас, так это первый час потихонечку катится к концу. Спорить по поводу Грушинского фестиваля или не спорить, мы будем во втором часе. А сейчас что такое вот тут? Галь, вы что-то собирались
спеть? Я хотела какую-то свою авторскую песню.
Ну, только а что вам мешает?
А вот настал момент. Давай Москву, наверное, да? У меня есть две серьезные такие Москвы. Одна называется «Москва распятая», одна «Москва грустная». Давай распятую споем. Москву распятую на пяльцах садового кольца, веков исколотые пальцы терзают без конца. И на свою работу глядя, не думают о том, что вышивают реже глади, а чаще все крестом. Кресты могил и храмов стольных, лихих и светлых вех, выводит нить непроизволенно, совсем не по канаве. С лица у вышитой столицы приглажены стежки, и плотно к нити нить ложится с изнанки узелки. И столько сломано вегок наперстками эпох, что каждый крохотный осколок в стон превращает вздох. На выбеленный лен столица меж строчек и петель ложится грустно, как девица в постылую постель. Беда, когда чужие пальцы касаются лица, не соскользнуть с железных пяльцев садового кольца. Когда чужие руки гладят родимые черты, и, отражаясь в черной глади, качаются кресты.
Это хорошая вещь. Вот это мне нравится. Тоже старая?
Нет. Средняя.
А вы тут мне сказали, что какая-то часть ваших песен песнями, собственно, не становится.
А, в смысле, что остаются стихами? Я на самом деле очень мало пишу. Я совсем не графоман в этом смысле. В союз графоманов меня не возьмут. У меня очень редко появляются стихи, но только когда прям вот совсем какие-то подвижки катаклизматические происходят. Ну, я захватила, если это в эфире нормально, да, вас?
Мы попробуйте.
Песни,
ну,
да?
Попробуйте.
Я имею в виду, что...
А мне тоже интересно, я стихи...
Да?
Слышу очень редко.
Бывает. Редко, но бывает. И довольно часто. Ой, У меня сейчас доченька в Америке. Поехала
в отпуске.
В отпуске, да. К подружке моей. На другой конец, совсем прям, совсем в Калифорнию туда. Вот. У меня есть такое посвящение этой подруге. Правда, дети уже выехали там к другой родне, значит, но я не знаю, услышат или не услышат эти стихи. «Далекой подруге» называется. «Над тобою южный крест, надо мной медведица, для тебя спасенье вест, для меня нередица. Ты прекрасна и умна, ну а я не лепится. Отчего душа одна сквозняками треплется? От того, что ей одной вековать не хочется, стал бы досточтимый иной с парами морочиться. Снова сон к тебе ведет, по воде, как посоху, ну и с Богом самолет. Мне-то проще с посохом. Ночью за окном окрест, надо мной медведица. Ты несешь свой южный крест, а со мной нередица».
Я напомню, что у нас в гостях Галина и Сергей Брусницыны. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Нам, напомню, можно писать письма. +7 985 970 45 45. Надежда не Мифи, а МФТИ. Слушайте, да, я ошиблась, простите. А кто она такая, чтобы Акуджаву править?
Да, действительно.
В общем,
тут совсем никто.
Туше.
Я его не правила.
Хорошо. Сейчас сделаем перерыв, а потом продолжим и уже поговорим про Грушинский фестиваль в том числе. Галина и Сергей Брусницыны в эфире «Эхо Москвы». 1:04. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор. Вот тут пришло сомнение. А вы уверены, что в Калифорнии Южный крест?
Я, кстати, сверялась. Об этом подумал
сверялась.
Во время песни и понял, что... У Пушкина в его этом лицейском стихотворении было написано «Львица с распущенной гривой». Это такой хрестоматийный факт. Так что я считаю, автор имеет на это право, потому что образ с крестом, по-моему, получился удачный. Хотя Калифорния в северном полушарии.
Мне сначала пришел этот образ, потом я не поняла, зачем же он ко мне пришел, и я все-таки влезла в карту звездного неба, спасибо интернету. И поняла,
может быть, он чуть-чуть заходит туда иногда,
Сережа,
но я не знаю.
Я увидела это так. Так что можете проверить. Вот интересно, сейчас народ сразу
проверяет.
Кстати, вот дама написала, да, что кто она такая. Да, я согласна.
Нет, мужчина написал.
А, мужчина. Да. Мне показалось сначала, что женщина. Совершенно справедливо, действительно, кто я такая. Поэтому мне в голову не пришло править бы Акуджаву. Упаси Боже, никакого слова не переставлю.
Да, классиков можно сокращать, но не дописывать.
Ничего, я просто не спела одно слово из трех слогов. Я не спела слово «ничего».
Угу.
Я его просто не спела, вот все. Поэтому править, упаси Боже. Кстати, насчет править. Вот у меня есть одна песенка на стихи Мариса Карема в переводе Валентина Береста. Такой замечательный был наш
Валентин
детский.
Валентин Мельчик был замечательный.
Большой, теплый, добрый, хороший детский поэт. И он однажды мне, когда я ему попросила разрешения, говорю, вы знаете, я там одно слово заменила в ваше стихотворение, потому что в песне оно не пропевалась, может быть, ветру еще одну ласточку надо. Я стала петь, может быть, небу еще одну ласточку надо. Он сказал, мне ваш вариант нравится больше. Я, знаете, это было задание редакции, срочно надо было перевести, я, наверное, торопился, мог даже и пропустить такой момент. А вообще, говорит, вот ваш вариант. Так что, вы знаете, некоторые великие авторы даже неплохо относятся.
Реагируют на это.
Реагируют. Так что можем даже сейчас петь. Это такой триптих, три коротенькие песенки «Утро», «Колыбельная» и «Ослик», которые, ну, совершенно как-то вот мне трудно петь отдельно, потому что это все про наши большие семейные человеческие ценности. Ну, в общем, это в такой связке. Назвала я это «Читаю Мариса Карема».
Написано... почти
и это перевод
30 лет назад.
Валентин Дмитриевич Берестов.
Да, да.
Берестова, да?
Ну, мы же с вами знаем, что наши русские переводы зачастую даже лучше, чем... В каком-то смысле лучше, чем первоисточники.
А, кстати, тут, поскольку, наверное, много болельщиков нас слышит, интерес к Бельгии в связи с чемпионатом мира поднялся, поэтому призываю всех познакомиться с творчеством Мариса Карема, тем более самая его знаменитая песня – это «Хромой король». Это мы поем нашим ансамблем в 8 голосов. Но сейчас на стихи
нам
Мариса...
Нам музыку Александра Андреевича.
Да, 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 да. Вот. Но сейчас все-таки Марис Карем, триптих, музыка Галины Брусницыной.
Снова хлеб с тобой разделен, свежий час. Скатертью белую расстелим, ветерок веет нас. Чашки с блюдцами смеются, потому что мы с тобой отразились в каждом блюдце, в каждой чашке голубой. Радость к нам слетит, как птица, будет крошки брать из рук. Я боюсь пошевелиться, чтоб она не скрылась вдруг. Я боюсь пошевелиться, чтоб она не скрылась вдруг. Может быть, морю еще одна капля нужна. Может быть, полю нужна еще горстка зерна. Может быть, небу еще одну ласточку надо. И одного муравья не хватает соседнему саду. Всем чего-нибудь мало, чего тебе мало, малыш, когда на руках у мамы ты как остров на озере спишь. Чего тебе мало, чего тебе мало, чего тебе мало. Ослик шел по тропинке и в спинку вцепился репень, и спросил этот ослик у мамы своей:
мама, мама, скажи, неужели мне нужно будет таскать за поклажей поклажу и звеня бубенцами катать по пляжу тех, кто носит один лишь загар на спине? Что ты, милый?
Ответила мама ослица:
ты сначала поедешь учиться, а потом ты отыщешь такие луга, где еще ни одна не ступала нога, и утонешь в росте от копыт до ушей среди ромашек и клевера и камышей. И позволено будет лишь солнцу до полной луне прикасаться лучами к твоей драгоценной спине.
Все мамы похожи, даже мамы в ослиной коже, у которых длинные уши, но такие добрые души. Все мамы похожи, даже мамы в ослиной коже, у которых длинные уши, но такие добрые души.
Ну, замечательно совершенно. Прелестная вещь.
Ой, сама обожаю.
Кстати, небу вот...
Правда, да?
Все крутило небо и ветру, и поняла, что комфортнее действительно.
Даже иногда вот бывают какие-то вещи, вот пропеть вот, что-то труднее. Да.
А, напомню, Галина и Сергей Брусницын у нас в эфире. Программа наша продолжается. Так.
Из песни слова не выкинешь, тем более куча. Вот это дама уже.
Так.
Вот выкинула. Ну, что это было?
Нет, ну а что? А что вы хотите? Ну, а вы пришли...
Ну, типа у меня в забу дыхание сперло, вот не спела, понимаешь, слово.
Гости хорошие, но очень уж правильные. Знаете
что? Это как?
Ну, так, ждут от вас немножко разгильдейства. Вы как на этот счет? Давайте лучше я... Вот все-таки Грушинский фестиваль, который кипит страстями уже давно. Очень хорошо помню, как однажды здесь в эфире, по-моему, Митяев сказал, назвал астрономическую сумму, которая будет дадена, если все объединятся. Ну и что? Объединились?
Ну, вы знаете, вот когда, как это, звучат скрипки, это что там, пушки молчат или наоборот, когда звучит слово «деньги», вот как-то заканчивается всякая песня.
А что вы хотите? Арендовать поляну, наставить там сортиров, простите.
Ну, что такое арендовать поляну, я знаю, мы же отрабатываем.
Ну, так поляну. А что вы прикидываетесь,
да,
не весь кем? Понятно, что это большие расходы.
Понятно. Я, наверное, была не права, когда сказала слово «деньги» без какого-нибудь... прицепа. А прицеп такой, когда начинается дележка денег, вот тут начинается всякая бяка, вот и все.
Ну, я так понимаю, что это все началось не вчера?
Ну, да.
В общем-то...
И обросло уже, так уже обросло, что там расковырять, по-моему, уже невозможно.
Нет, ну, я должна сказать, что вот я в своей жизни ни разу не была на Грушинском фестивале, но сколько я себя помню и сколько я помню, а я уже больше 20 лет работаю на «Эхо Москвы», в частности, с программой авторской песни, каждый раз приходящие люди говорили, да, Грушинский стал не тот. Mm-hmm. И говорилось это вот много лет. И...
Это с какого года, начиная 20 лет назад?
Ну, прикинь,
значит, я
больше.
Я чуть-чуть пораньше, значит, была, еще был тот Грушинский, 80... Сейчас скажу, 8-й год, да, когда дочка...
Насчет тот, не тот, скажу так. Сидят. Игорь Каримов, как специалист, еще технарь, провел анализ такой в интернете, там целая дискуссия, посчитали, сколько в прошлом году на фестивале «Платформа», вот на Стрюковых озерах, значит, сколько было зрителей. И цифры были самые противоположные. Одни считали так, другие считали так. В общей сложности... Мне кажется, фестиваль собрал всего 30 тысяч. И все говорят, это немного. А раньше-то было 100, 150. Так вот, Каримов авторитетно заявляет, не было никогда 200 тысяч. Это советские мифы. То есть, на самом деле, не все так плохо. И если взять в сумме два фестиваля, которые вот разделились и проходят 14 километров друг от друга, то все-таки это количество людей, там 50 тысяч в сумме, а то и 60, может быть, даже чуть побольше, оно набирается. И по нашим временам это нормально.
Нет, ну вот как это...
Ну, это количественная оценка.
Цветы, потом, да. Понимаете, да. Как? Вот я несколько лет назад впервые попала на фестиваль в Соединенных Штатах Америки. Сначала я была на Калифорнийском фестивале, там, где нет Южного Креста, вот, подтверждаю, что нету. А потом я была на Нью-Йоркском слете. Причем, значит, Калифорнийский фестиваль, который, надо сказать, я до сих пор люблю и при возможности с удовольствием еще раз туда поеду, он такой камерный слет. Ну, если 1000 человек, то это много. При том, что когда ты там ходишь, такое ощущение, что это весь мир вообще туда приехал. Вот. Что касается Нью-Йоркского слета, то там где-то бывает больше 3000 человек. И полное ощущение огромного гигантства вот такого. При том, что все, как везде, идут мероприятия, идут капустники. Вот. С другой стороны, я очень хорошо помню, к сожалению, ныне закрытый музыкально-поэтический, политический фестиваль в Перми-36. И я очень хорошо помню на этом фестивале концерт Шевчука. Под проливным дождем на открытом воздухе было, по оценкам организаторов, где-то 11 тысяч человек. То есть не просто пройти было, повернуться было нельзя. И вот это вот, надо ли огромное количество зрителей, я не знаю. Я очень хорошо помню конец 80-х, сборный концерт бардовский на стадионе в Лужниках. И я помню ощущение полного счастья. Посмотреть, сколько вот там вот единомышленников, с одной стороны. А с другой стороны, у меня все-таки такое ощущение, что жанр-то камерный.
Ну вот здесь по тому, как я в прошлом году забрался на эту гору, сверху увидел всю огромную поляну вот, Мастриковых озер. Значит, по легендам, которые до меня дошли, по старым фотографиям, все большое поле, там вот футбольное поле, оно раньше было все заполнено палатками. Сейчас было достаточно пусто.
Угу.
Но объяснение такое, что, может быть, чуть-чуть народу было поменьше, чем в советские времена, но... Любому факту можно найти разумное объяснение. Мы попали в 30-градусную жару, и народ спрятался в леса, в деревья, которые примыкают к этой поляне. В лесу было не пройти. На поляне было пусто, потому что была жуткая жара. Угу. Вот я для себя подумал, что провести вот такую точную оценку невозможно. То есть, по крайней мере, не было службы. Там пытались по количеству проезжавших машин как-то вот по каким-то этим косвенным данным оценить. Электрички, которые приходят, там дополнительные ходят электрички. И посчитать, мне кажется, до сих пор не удалось. Может быть, такой задачи не было.
Вы знаете что? Я сейчас даже ведь не про количество. Вот,
про надо ли, чтобы было так.
Я тут...
Два фестиваля тут столько. Тут...
Месяц, наверное, назад, может быть, чуть больше, имел разговор с замечательным писателем Людмилой Евгеньевной, или как она про себя называет, Люсей Улицкой. И разговор шел, например, о неких мероприятиях, которые планировались еще до начала конфликта проводить в Крыму. И она сказала, что, ну, говорит, вы понимаете, у нас же в Крыму есть очень сильный союзник. Я так на нее посмотрела, и она продолжает, Макс Волошин. Я начинаю смеяться. Вот, и я понимаю, что это вот изумительно узконаправленная часть, потому что, да, я все понимаю, интеллигенция в любом обществе, там, 5%. поэтов, люди, которые, так сказать, млеют и благоговеют перед именем Максимилиана Волошина, их тоже не так много, но действительно аргумент, да. И с третьей стороны, очень хорошо я помню один из концертов авторской песни, сборный концерт, в котором участвовали два, может быть, вам что-то говорят имена этих авторов, таких как Егоров и Мирзоян. Угу. Так вот, на этом концерте, включая жен авторов, было 6 человек. И концерт был прекрасный. Замечательный. Хотя, опять же, мне абсолютно понятно, что когда ты выходишь на сцену, тебе нужны глаза зала, тебе нужны, так сказать, вот эта вот ответная реакция, и, конечно, ее тем больше, чем больше людей в зале. Но все-таки можно смириться вообще с тем фактом, что авторская песня, как жанр, себя изжила. Она становится неким, так сказать, некой развлекалочкой для малого количества людей. Вы знаете, были в этом году, когда были акуджавские пения на Арбате. Мы, правда, поздно вышли уже, но мне кажется, что в прошлом году было в разы больше народу.
А просто часть народа уезжает.
Да, мы в тот момент ушли, да. Если не было моей гитары, еще моего аккордеона, мы там иногда пели. Здесь
а вы, Миша,
поется...
аккордеон принесли, а его кроме меня
да.
никто не видел.
Сейчас мы покажем. Но пока вот про массовость. Вот мы, когда проводим свои брусничные поляны, камера у нас, площадка, 50 зрителей.
Вот, кстати, вы сказали, 6 человек было. К сожалению, 5-6 человек, это сейчас так часто встречается, такое количество зрителей на каких-то мероприятиях. Ну вот мы свою публику очень постепенно создавали, и самое главное, вот чтобы не говорили, что там неинтересна авторская песня людям, мы сделали ставку не на тех людей, которые уже собаку съел на авторской песне, уже все уже слышали, все уже плавали, знают. Мы привлекаем, стараемся привлекать людей, которые, да, слышали, что есть такая авторская песня, ну да, есть такая. Тут пришли, оказывается, вот она оказывается какая-то, оказывается, не дядьки там из рваных свитерах, пропахшие дымом, как нам показывают в КВНе там или еще что-то, которые в ноты не попадают и что-то такое.
Мне очень нравился клип на «Милую мою» с ананасом, который запекают в зале. Я рыдала просто над этим клипом. Нет, ну, поймите, опять же, одну простую вещь, что, как это сказать, я бы с моей точки зрения, причем абсолютно такой сухорасчетливый, на сегодняшний день жанр уходит, потому что, вы знаете, сейчас скажу кощунственную вещь, существует огромное количество классических произведений авторской песни, которые сегодня трудно слушать. Вот ушел звук. Как знаете, мне трудно, например, смотреть фильмы 40-х годов, мне медленно. Вот. А с другой стороны, свое собственное ощущение непередаваемого счастья, когда вот здесь вот в этой студии сидит, например, Городницкий, поет что-то, а мне приходит сообщение. Ух ты, я не знал, что это ваша песня. Там, Вася, 20 лет. Боже мой, какое счастье. Кому-то удалось открыть для себя автора бессмертного произведения. Такие же свои ощущения я помню, когда много лет назад познакомилась с еще тогда здравствовавшим Алексеем Петровичем Охременко, автором народных песен, певшихся в электричках. Я был батальонный разведчик и многое другое. Но, опять же, мы с вами заболтались. Идите за аккордеоном.
Ой, давай пока, раз уже у нас гитары две в руках, про Грушинский фестиваль разговор. В 89-м году все-таки я там была, и хочу спеть песенку, которая там прозвучала. Как Сергей считает, что ее там никто не заметил, на самом деле мне на стихире одна дама написала: «Столько лет мне это стихотворение вставляет у дела» или что-то такое.
Вставляет у дела, ну, это что, как?
Что-то, я
это пишу, куда?
Ну, в хорошем смысле.
Да-да-да. Извините, натягивает у дела. А я пишу, это в каком смысле? Говорит, в хорошем. Говорю, а откуда вы эту песню помните? Знаете? А я, говорит, была на Груши. То есть человек помнит с Грушинского фестиваля.
Как она называется?
«Озеро». А несколько лет назад еще на каком-то тоже конкурсе, когда одна девушка услышала, как я распеваюсь, и эту песню там что-то на распевке пела, она говорит: «Так это вы, говорит, автор, а вы еще жива?» А у меня была такая уверенность, что это кто-то, какая-то тетенька давно-давно написала. Ну, давай попробуем вспомнить.
Давно уже не пели.
Прикидывайся озером, если ты, по сути, лужица, в ней всего по чути радуги и бензин, и песка. По пусть хоть облако в ней плавает, ведь оно в ней отражается. А на самом деле облако высоко и далеко. Бойся путника приваживать, он устал и припадет к тебе и поймет, что ты не озеро, просто лужа в три глотка с глубиною отраженною, с чистотою относительной, с радугою нарисованной на бензиновой пятне. Не прикидывайся озером.
Ну что, хорошая песня. Вот я не знаю. Какое место худела вставляет, не пойму.
Да, нет, и натягивает узла. Я, прямой эфир где-то раз ляпнула. Ну, бывает же, что что-то ляпнуло не то. Натягивает узла. Вот с этой песней меня порадовала однажды ситуация. Я не знаю, много ли авторов может про такое сказать. Я, конечно, очень такой вот в этой пирамиде авторов где-то там чуть-чуть закопалась. Вот, но мне радостно осознавать, что есть... Например, была такая бабушка, я думаю, это поскольку давно уже было. Я спела эту песню на каком-то радио, то ли радио... в «Маяк» или что-то, «Надежда», какое-то радио. И туда позвонила бабушка с какой-то болгарской фамилии, там, Петкова, какая такая фамилия, вот, и она сказала, что эта песня ей спасла жизнь, что у нее была какая-то вот тяжелый момент, когда она вдруг это услышала, и она поняла, что не надо никуда уходить. Mm-hmm. В общем, как так это все получилось, но я, честно говоря, просто рада и счастлива, что если вот так вот помогло, то слава богу. То есть она какие-то, может, ответы на свои вопросы нашла, я уж не знаю. Маленькая такая притчевая двухкуплетная песенка. Ну, слава богу.
Ну, хорошо. Так.
Ну что, я иду за роялем в кустах.
А, есть подставка.
Так, а что мы...
Богдасарову. Знаете, у нас такая...
Да? Это которая?
Это Светлана Борисовна Богдасарова, которая в канун своего дня рождения, 4 апреля, ее не стало.
Боже ты мой, я не знала этого.
Да-да-да. У нее 5 апреля, мы даже готовились в библиотеке, хотели там с ней вместе выступать. Нам так посчастливилось просто сблизиться с этим человеком в последние годы, там, полтора ее жизни. Мы помогали делать там 80-летие, концерт ее в библиотеке искусств. Сами как-то прониклись ее песнями. Она же на год старше Висбора и на курс старше. И есть такая легенда, в общем, не легенда, а быль, наверное, что благодаря...
В Википедии написано.
В Википедии даже написана эта информация, что благодаря ей Висбор поступил в МГПИ.
Знаменитая история. Кстати, был фестиваль исполнителей песен Висбора. Игорь Каримов был одним из организаторов. Вот в этом году мы с Галей приняли участие, и была экскурсия в пединститут, тот самый, где Галя училась. И когда собралось человек 100, у нас была экскурсия участников вот этого фестиваля. Он был всероссийский, даже там были из ближнего зарубежья, да. И они все рассказали, там молодые девочки спели, вот эти все традиции в этой огромной ленинской аудитории. Спросили, а кто тут выпускник МГПИ? И одна Галя подняла руку. Ее обступили эти местные корреспонденты, стали спрашивать. Да. И Галя говорит, вот тут стоял памятник Ленину, они так, да, там все записывали, значит, вот тут была аудитория. И там такая мемориальная доска, она такая самодельная, выпускники, вот это филологический факультет, где вот эти все барды. Вот. И мы смотрим, значит, все есть, Богдасаровой нет. Угу. А тогда она была еще жива, и мы говорим, мы сейчас подготовим вот такую, страничку сделаем. Теперь, конечно, по уже такому печальному поводу, но обязательно ее имя...
Процесс пошел, мы уже там с ними разговаривали.
И поскольку мы находимся сейчас на Арбате, то мы споем песню, музыка Светланы Богдасаровой, стихи Юрия Висбора. То есть у Юрия Висбора было стихотворение, которое так и осталось стихотворением. И только в 2003 или 2002 году Светлана Борисовна Богдасарова через несколько десятилетий вернулась к написанию песен. Угу. И вот у нее цикл...
То есть это стихи Висбора?
Да, стихи Висбора, да, но уже в 21 веке. Музыка Светланы Богдасаровой «Старый Арбат». Сейчас я сыграю на аккордеончике, такой шумный инструмент, но попробую...
Сделайте вместе со стулом чуть шаг назад.
Да, нет, я же еще попытаюсь петь, это вот главная проблема аккордеона. Ничего, попробуем.
Ну так, потихонечку.
Mm-hmm.
Вечером поздно слышно далеко город большой притих. Вдруг донесется чьих-то окон старый простой мотив. Чувство такое, сердце воскрес, мечтой постичь нельзя.
Так у Москвы есть старая песня, это Арбат, друзья. Среди хороших новых друзей, среди высоких новых огней, нет, не забыть мне той дорогой моей дороги детства. Ты мой любимый старый Арбат, не повтори старый Арбат, всегда за тобою ветры твои летят. Вот прохожу я вечером темным мимо имен и дат. Мимо влюбленных их повенчал Арбат. Здесь будто время бьется о камни и за собой влечет. И в этой речке малою каплей сердце мое течет.
Среди хороших,
среди хороших друзей, новых друзей,
среди высоких
новых огней, где забыть мне той дорогой моей дорогой.
Ты мой любимый,
старый Арбат, неповторимый старый Арбат, за мною ветры твои летят. Знает едва улица эта, ставшая мне судьбой, что, уезжая к дальним рассветам, брал я ее с собой. Сквозь расстояние синей рекою вдаль мой Арбат спешит, перебирая доброй рукою струны моей души. Среди хороших новых друзей, среди высоких новых огней, нет, не забыть мне той дорогой моей дороги.
Ты мой любимый,
старый Арбат, неповторимый старый Арбат, за мною ветры твои летят. Ветры твои летят.
Ну что, хорошо? Слушайте, к своему позору, она Богдасарова через О или через А?
Богдасарова.
Да. А вот этот вопрос понятен, Наталья, потому что при жизни Светланы Борисовны вышел один MP3-сборник, где она и еще авторы, и там написано с буквой А. И вот везде в интернете набираешь Светлана Богдасарова.
Ну, я просто, поскольку я пишу на вас оперу, в смысле, в Российское авторское общество, и как-то так это за всю свою жизнь старалась не делать ошибок орфографических, то решил, что не стыдно будет спросить. Я напомню, что вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите сетевизор. В гостях у нас Галина и Сергей Брусницыны. Так, чего? Так, уделами закусывают. Ага. Ждем вас в Санкт-Петербурге. Только непонятно кого, вас или меня, или нас всех вместе.
А поехали.
Ну да.
Мы с удовольствием очень любим эти
города. Ну, город-то замечательный, но знаете, как у меня скверные последний раз были ощущения. Организаторы концерта оказались просто жуликами. Такое тоже бывает. Так, уважаемые господа, а есть ли у вас что-нибудь антисоветское? Хороший вопрос.
Есть. Сейчас мы споем наш...
Нет, я просто... Я вам скажу, почему я так это обратила внимание на этот вопрос. Дело вот в чем. Дело в том, что однажды... Я очень часто рассказываю эту историю с гордостью просто. Однажды мне Каримов принес килограмм на 5 книгу «40 лет московскому КСП». А я очень плохо сплю. И вот я взяла эту книгу толстую, думаю, вот сейчас она у меня сработает, эта книга. Вот. В 6 часов утра, не отрываясь, я ее закончила читать. и поняла, что книга совершенно замечательная. И там есть такой замечательный эпизод о том, как в Подмосковье идут слеты, авторские слеты, и несмотря на то, что хвосты обрубаются, тем не менее недавно скончавшийся правозащитник Валерий Абрамкин как бы вводит туда свою политическую составляющую. Да и вообще жанр авторской песни был несколько антиофициозен. А недавно я смотрела импортный фильм под названием «Рефюжник», «Отказник», и там, оказывается, проходили целые конкурсы еврейской песни отдельно в Подмосковье. То есть, в общем, жанр-то с душком. Должны отметиться, нет?
Ну, Сергей однажды, ну, правда, не вылетел из института, но что-то там...
Неужели Галич спел?
Нет, нет. Ой, нет, все было проще.
Да, у меня был такой, такая песня.
То самое студенческое, да, хулиганство.
В общем, то, за что меня наругали в 1980 году, через 10 лет уже на всю страну распевал КВН. Это значит, однажды в студенную зимнюю пору сплотилась навеки Великая Русь.
Ох ты, боже, да, мой, ну вы меня напугали, вот. Ну, я прям думала.
А то, о чем я сказал в начале, это песня одного замечательного барда, как он говорит, самый... крупный российский бард.
Мы с ним...
Да, точно. Вот. Эту песню мало кто поет. И когда он ее услышал в нашем исполнении на фестивале юмористическом «Ёрш», он, в общем, сказал, что мы молодцы. Значит, песня о том, как в советские годы, что это было написано, да, был наш советский обыватель и наша советская дворняжка.
Ну, Сереж, ну давай споем.
Это называется «Колыбельная» про Ивана Петровича.
Ну, чего тут антисоветский?
Давай. Спросили, да. Давай. Или хулиганистов.
Нет, давай вот эту споем сначала, хулиганскую, которую ты уже озвучил.
Это самая короткая песня. Минута 20 секунд.
Представляешь, в кои-то веки по радио даже споем такую вещь. Даже в голову мне никогда бы не пришло, что такое может быть. Сереж, я тебя прошу.
Давай.
Я тебя прошу, не буду. Ну, зашел разговор.
Разборки.
Нет, поскольку я же даже в коммунистической партии побыл полгода, пока ее не закрыли.
Однажды, давай, поехали.
Посмотрим,
и народ, хоть они хоть подпоют, ну, потом, кто там у вас по ту сторону.
Победила-то, а?
Один куплет, ну надо же.
Почему?
Однажды в студеную зимнюю пору сплотилась навеки Великая Русь. Гляжу, поднимается медленно в гору великий и могучий Советский Союз. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. В любви ничего невозможного нет.
И вот до меня дело не дошло,
вот
а председателя КСП вызывали.
Поставьте себя в мое положение, пожалуйста. Я пишу отчет в Российское авторское общество. Вот что я должна написать про стихи и музыку только что прозвучавшего фрагменту?
Давай вспоминаем.
Вот, к сожалению, я не знаю даже автора музыки.
Народная?
Да, это наверное, кто-то, это Островский, наверное, которого был юбилей недавно.
А, музыку написал.
Ну да, мы говорим, что два популярных стихотворения на третий мотив. Ну а теперь все-таки наш самый короткий хит, минута 20 секунд. Леонид Сергеев. Про Ивана Петровича. Это все-таки песня такая советская.
Только чуть помедленнее.
В пижаме спал Иван Петрович, на животе спала собака. Собаке снилось, что она Иван Петрович почему-то. Иван Петрович видел сон, что он собака почему-то. И эта странная картина разволновала их обоих. Иван Петрович хрипло лаял на сослуживцев и домашних. Он их хотел кусать за пятки и не хотел вилять хвостом. Собака лапой стучала, кричала в трубку телефона, что кирпича не будет больше и что пошли все кой-куда. Собака ехала в трамвае с хвостом прищемленным наружу, держась зубами за окошко и тихо выла про себя. Иван Петрович был по скверу с консервной банкой на шее и грубо некрасиво думал о кожуре от колбасы. А поутру они проснулись, а поутру они проснулись, а поутру они проснулись. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
К
редкая философская песня. Я никогда не слышала эту Сергеевскую.
Вот она такая редкая.
Она редкая.
Причем «Ля-ля-ля» – это так написано у Леонида Сергеева. Вот. И сегодня в «Синем троллейбусе», когда эту песню мы запели, вот как-то уже программа кончилась, так, что-то такое для души. И вот одна наша знакомая, сколько она разбавила на «Брусничный поряд», но эту песню она не слышала. И она так начала смеяться и смеяла всю песню. И я вот удивился, что до сих пор, оказывается, те из далеких 80-х перлы, в самом хорошем смысле, они способны вызывать вот такие уже совершенно такие
хорошие,
приятные эмоции.
Я вот помню, как-то я однажды в эфире «Эхо Москвы» поставила «Московские кухни» Юлия Чарсановича Кима, которые были написаны когда, а поставила я их в день, в ночь, после дня приговора Михаила Ходорковского. Знаете, как современно? Просто не убавить, не прибавить. Фантастика. Я уже не говорю там про многие песни Галича. Типа «Граждане Отечества, в опасности наши танки на чужой земле». Очень много современного. Но мы продолжаем. Мы продолжаем разговор, так что нам пишут наши дорогие слушатели.
Опять ругают что-нибудь, да?
Нет. Галя, мы не спим, Осиповы. Телеграмма.
Это наша «Брусничная поляна», группа поддержки. Спасибо. Молодцы.
Так. «Интеллигент, вставай на лыжи». Ну, чтобы людям, которые знакомы с фольклором именно КСП, не пришла из зала такая записка, было бы странно. Даже просто не новый вариант. «Голос волшебный, чарующий, как ласточка. Спасибо, Александр. Не прикидывайся озером, значит, знай свой шесток». Довольно злобно.
Мужчина писал.
Не знаю, там да. Не, да. Подпись «Женя». Не, разберешь, не разберешься.
Да. Вы знаете, на самом деле, я предполагала, Васин однажды так же примерно сказал, примерно такими же словами на каком-то конкурсе. Вы знаете, самое смешное, что это про себя-то. Это не про кого-то. Это вот когда начинаешь там себя копать уже, и вроде бы и на того, и на то, а думаешь, так ты же вот сам-то вот-вот. И, в общем-то... Пусть все расслабятся, это про себя.
Угу. Ну, хорошо. Ладно, продолжайте. Ну, вы просто зверюга какая-то. Муж хотел одно спеть, не тут-то было.
А у нее в результате он победил, успел один куплет, а потом все-таки мы это запели.
И все-таки...
Я зверюга.
Давай, Галь, свою такую, одну из последних песен. Она сложная, такая длинная, которая? Но мне показалось, что вот что-то в этой
пойдет.
Мелодии есть. Оно... На что-то оно похоже, не похоже. А Галя написала историю про себя, про свое детство. А детство у нее было военно-городковское. 2 года назад Галя меня потащила, вернее, нас вместе с дочкой, в хорошем смысле потащила, на космодром Плесецк, где она провела пару
там
школьных лет.
Мое отрочество и начало.
А в этом году мы поехали в бывший военный городок на границе Челябинской области и Казахстана. Да, мы когда ехали на поезде, нам пришло приветствие на территории Казахстана. Я посмотрел карту, оказывается, мы в течение 30 минут пересекли Казахстан и снова въехали в нашу Россию, в Челябинскую область. И вот там в степях городок с замечательным названием
«Солнечный». Не возвращайтесь в прошлое, да, вот не возвращайтесь в город свой детства. Я не знала, что меня там ждет. Я боялась, что я туда приеду и не просохну просто от слез, от того, что у меня все разорвется сердце, от того, что все плохо и все не так. На самом деле я попала совершенно в детство. То есть городок как был, так и остался. Люди как были, так и остались. Они немножко там в своем коммунизме живут. Они как-то привыкли, что в школе не надо ни за что платить. Там дети с 1 по 10, по 11 класс бесплатно обедают. Там совершенно
военную часть уже закрыли, к сожалению.
Да.
Но бывшие военные и учителя, педагоги организовали кадетские классы. И они детей воспитывают вот на тех военных традициях. То есть формально этого нет. А на самом деле смотришь — вечный огонь, тут пушка. Дети маршируют, у них такие в музее. Где нам дали подержать настоящие эти автоматы и кнопку, ключ от ядерной ракеты, да, которые...
Ну, это вот... ну, мороз по коже. Так, да. Вот мы, конечно, улыбались, стояли, но когда ты понимаешь, что это вот два ключа, которых надо кому-то специально обученному одновременно
повернуть. И мы были летом, и Галя показала место, вот тут был сугроб, в котором Галя, будучи...
С которой
младшей школьницей лежала. И вот так появилась песня.
Я туда упала. Упала, посмотрела на небо, а потом спустя бог весь, я не знаю вообще сколько лет, сколько ж мне тогда-то было, я не знаю, детский сад, штаны на лямках. А мне нужен тогда каподастр.
Нет, играй так на нуле.
Играй так.
Смогу я? Это не низко мне?
Как песня-то называется?
В январском сахарном сугробе. Г. Брусницына.
лежу в январском сахарном сугробе, зажмурясь от пронзительного неба, и мне тепло, как в маминой утробе, как в печке под румяниным хлебом. А где-то за пушистыми краями, под той же звонкой голубизною, ребячьими наполнен голосами, мороз играет в прятки со мной. И кажется, что детство будет вечно, лишь свет и снежность начатой тетрадки. И так легко быть вечной и беспечной, и в новый день с разбегу без оглядки. Еще не все глубины покорил сугробов, луж и прочих океанов. Еще не все я двойки получил, и праздновать победы тоже рад. Еще порычат нелепые косицы, наивные флюиды испуская, лишь изредка тревожная приснится, но мама подойдет и приласкает. И кажется, что мама будет вечна, лишь свет и нежность вечны рядом с нею. И есть еще возможность быть беспечным. И кажется, что все еще успею. А новых зим снега неумолимы, не так искристы и чисты, как в детстве, тревоги снов. Уж ясно различим, смущают радость хрупкую соседство. Уже все реже мамину улыбку мне возвращают сны и фотоснимки. Не так душисто из печи посыпку, палитра неба утонула в дымке. И кажется, что все под ним не вечно, а свет и снег и нежность дары случайны. Но чудится мне детство, взгляд обеспеченный, и хочется в сугроб нырнуть отчаянно.
В сугробе хорошо. Как вы видите? Хотя, с другой стороны, возвращаться действительно страшно. Я, знаете, как очень хорошо помню... Мне было, наверное, 12-13, мы с родителями поехали в Пущино на Оке и сняли там мотель. Там был этот академический мотель, который мне казался просто вообще гостиницей 21 века. И там больше всего меня поразила такая закрывающаяся перегородка. Это была одна большая комната, но она делилась на спальню и гостиную.
Родители думали, что это они от ребенка отгородились, а на самом-то деле...
Да дело даже не в этом. Дело в том, что спустя много-много лет, несколько лет назад, мы поехали опять в Пущино. Отца уже нет, к сожалению, мы поехали с мамой и с мужем. Знаете, все то же самое. И это так ужасно выглядит. Просто кошмар какой-то.
Я знаю эту перегородку. Там Пущинский фестиваль до сих пор проходит.
Я тоже не
слышу. Но это интересно.
Нет, мне настолько все тепло, настолько... Городок у нас назывался Солнечный тогда. И он до сих пор остался Солнечным. Все там
замечательно. Ну, хорошо. Давайте... А что-нибудь откровенно веселое? Так, что не надо так смотреть.
Да, он, может, лучше знает, что-нибудь есть у меня веселое. Сегодня мы что-то...
Ну, а вы как бы тот самый, веселый. Как эсеровский лозунг. В борьбе обретешь ты право свое.
Ну да, веселым это не назвать, да.
Ну, давай.
К морю споем?
К морю.
Нателла поможете?
Кого, куда?
У меня есть одна песенка, которая обязательно должна идти с шумовым сопровождением.
Шипеть надо?
Почти.
Уже,
да.
Почти.
Ну, да,
я очень боюсь летать на самолетах, поэтому на море я езжу на поезде.
А я боюсь и летаю.
Хотя вот у меня дочка хочет все переучить, но я пока...
Причем у этого стихотворения написал его Андрей Васильев. Он
это
тоже бард,
наш бруснично-полянский автор,
очень
да.
Интересный. И при этом доктор химических наук.
Ну, как это
в общем, стихотворение у него называлось «Крымское».
Угу. А Галя писала песню еще год назад, когда вот...
Я его называла, я объединила это все, мне не важно, это было на тот момент крымский, я написала «К морю» и с восклицательным знаком.
Вот. Поэтому, того, следуя что... классикам, название «К морю». Да, а мы будем изображать паровоз.
Вы знаете, который... да, как паровоз?
Ну, попробую.
Чухает, да? Вот.
Ну, попытаюсь.
Вот вы там как-то по очереди, угу. что вы... это же трудно всю песню... в такое шумовое собрание. Поэтому вы так...
Ну, давайте попробуем.
Припьем.
Очень сложно.
Ну, там...
Я-то чухаю постоянно, я уже освоился, точнее. А вы будете в припеве.
Несколько раз.
По команде
совсем немного.
Автора. Ну что, поехали.
И продолжаем всю песню. Дверь, пространство, с черной водой. Здравствуй, как долго мы не встречались. Пусть твои тайны будут с тобой. Не подари ты самую малость. Это гадание не по руке. Это на ощупь сила морская. Камни, как тает, ты налегке. Воздух полощет, двигая скалы.
Теперь все вместе.
Все, что случалось, ждет впереди. Разум не верит, сердце не помнит. Время неровно может ходить. Что-то впервые вроде знакомо. Чикнет летучая мышь по луне и растворится в медленной выси. Чудится, видится, горстка камней, ниточкой бус на кипарисе. Когда много народу в зале, знаете, как здорово.
Я с вашим чухом все слова пропустила. Я так боялась сбиться. Сбиться какой-то.
И вот ради чего... ради вот
ради чуха.
Ради высокого искусства, да.
Я мне... загадала себе. Мне как... Когда народ хорошо чухает, значит, я все-таки наконец-то доеду в этом году до моря. Но если уж Нателла Болтянская помогала, ну тогда я Брусинец просто обязан.
А я, как участник академического хора, вот разучил эту партию, и все-таки годы тренировок не прошли.
Слышал, что существуют какие-то программы, преодолевающие аэрофобию. Одну я точно знаю, на своем опыте проверено.
Да.
После того, как я отлетала за 3 недели 18 перелетов по Америке, фу, все, плевать хотела. То есть мне, конечно, не нравится.
У меня дочка все время раскатывается.
Не садиться, не взлетать. Ну, ничего.
Нет, я когда-то летала, когда-то все это было. А потом однажды просто дочку провожала, дочку маленькую провожала, и меня как переклинило. Они пока не взлетели, я не уехала.
А потом есть второй способ, тоже очень смешно. Знаете, я летела из Малайзии, то есть издалека. И было это вскоре, очень вскоре после 11 сентября. То есть меры предосторожности были соответствующие. А я еще боялась вовсю. Вот, и я сажусь в самолет и, значит, начинаю бояться. И вдруг впереди меня два мужика, которые сидят вот так через проход. Они начинают какие-то странные манипуляции делать. Совершенно не понятно, то есть моя первая мысль, ага, террористы. И почему-то мне в голову не приходит мысль, что мои действия дальнейшие не имеют смысла. Я начинаю внимательно на них смотреть и запоминать, что они делают, чтобы потом рассказать это в полиции,
я
да?
Я так тоже иногда делаю, да, чтобы потом рассказать.
Вот. А потом самолет взлетает, они успокаиваются. Потом самолет начинает, а он посадочный был рейс, садится, они опять начинают выполнять весь этот цирк. И тут я, до меня доходит, что я забыла бояться, потому что я бдела. А потом до меня дошло, что, видимо, мужик мужики тоже боялись летать, но перед ними такой идиотки не было, которая бы их отвлекала своими действиями. Так что вот вам еще один способ.
А тогда я придумал, что мы сейчас поем. Дело в том, что вот Андрей Васильев, автор стихов предыдущей песни, он работает в том же самом НИИ, где в свое время работал наш знаменитый бард Александр Дулов. Поэтому давайте...
Подождите. Еще раз, это вы имеете в виду Институт органической химии?
Да.
Которым много лет работал мой отец?
Да. Ну, так да. Вот, в этом зале, в этом НИИ есть уникальный зал. И когда нас Андрей в прошлом году пригласил, значит, мы пришли
во время рабочего дня нас предупредили, что зрителей будет немного. И так пришло, было 10 человек, максимум набралось 15, они приходили, уходили, ученые, мужи, там, значит, а мы с Галей на сцене стояли, пели. Это профсоюз для своих сотрудников организовал вот такую замечательную акцию. Вот. И мы посмотрели эти комнаты аудитории, вот все как было в 50-е годы, вот оно все так, вот ученые ходят, вот эти реторты. А потом я вспомнил, где-то я этот зал видел, и вспомнил фильм «Стиляги», тут же пошел вскоре по телевидению, и вот эта аудитория, где идет вот этот товарищеский суд над главным героем, и они поют «Скованной одной цепью», и снималась вот в том самом зале, и он до сих пор действительно выглядит так. Там удивительная акустика, и вот у меня мечта провести там большой бардовский концерт, для этого надо просто такое желание, даже наш ансамбль мужской, 8 голосов, мы там можем петь без микрофонов с этим эхом. Поэтому песню «Ну, пожалуйста, самолет меня возьми». Все-таки да, вот мне хочется спеть, посмотрим. Потому что, я думаю, есть слушатели, которым классика человек по душе. Но стихи Вероники Тушновой.
Чуть пониже.
Так, в связи с ночью тональность понижаем.
Ну, пожалуйста, самолет меня возьми. На усталость мне пожалуйся. На плече моем усни, руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастья, вестники, горы синие вдали. Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, не тревожься ни о чем, тихой ночью в сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дороги без конца, за слепые безрассудные, неподсудные сердца. И побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, и улыбаться будем дворникам, словно найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали, горы синие вдали.
Да, это очень узнаваемо. Я еще помню, как Александр Андреевич это пел. То есть отец меня привел к нему в гости, когда мне было лет 12 первый раз, туда вот на Малую Бронную. Я напомню, Галина и Сергей Брусницын у нас в гостях. Ну, между прочим, время подходит к финальной песне. Так что имейте...
Да, я представил, как мы сейчас побредем.
По сонному дворику.
По сонному дворику. Да ладно, вас цеховская машина отвезет.
Здорово.
Кстати, буквально 30 секунд, Наталья, если можно. Мы выступали на вахте памяти в ночь на 22 июня. И в тот день наши играли с Голландией вот тот самый знаменитый футбол. И когда мы подъехали к дому, вся улица была запружена ликующими людьми. А я был в военной форме, в медалях. Мы выходим из машины и к дому не проехать. Вот, поэтому, видите, спорт и песни переплетаются даже такой поздней ночью.
Ну, сейчас что, совсем уже последняя, да?
Ну, вот смотрите, 3,5 минуты у нас.
А, ну, тогда давай «Облака» споем.
Угу.
Это такая из последних визитных карточек, может быть, как раз кем-то уже там будет узнаваемая.
Галя написала стихотворение «Квадратные облака». И решили мы несколько лет назад издать книжку. Кстати, помог нам Санкт-Петербург, в котором мы любим бывать, и люди там хорошие. Они предложили очень хорошие условия, тираж отпечатали и даже достали в Москву. Книжка действительно квадратная, выглядит достаточно солидно, и после этого стихотворение «Квадратные облака» превратилось в песню.
Ну, после этого меня обвинили в том, что у меня все песни какие-то грустные, что все, что-то у меня вот все такое вот нудное. Я решила что-нибудь такое, думаю, чтобы такого мне повеселее-то написать. И вот, а вот же, вот, заглавная книжка называется «Квадратные облака», а стишок еще до сих пор не песня. И как-то раз, и оно получилось.
Угу.
Это мы так прощаемся, да? С нашими слушателями. Спасибо вам, дорогие, что вы были с нами. Надеемся, что вам не очень было с нами скучно. А нам с вами было хорошо. Даже несмотря на то, что вы нам там задавали всякие вопросы.
А что вы хотели?
Мы оба видели или пригрезилась нам слегка. Прямо по курсу плыли квадратные облака. Нам скажут, так не бывает, и пальчиком у виска. Так вот же не проплывают квадратные облака. Вокруг них выше и ниже, спереди по бокам. Лично, лично вижу обычные облака. Барашки, кошки и мышки знакомые наверняка. Всякому в мире мальчишки обычные облака. Ах, как узнать, откуда и странного далека два эти нелепые чуда, квадратные облака. Колдуют свою погоду улыбочка бытия, не вписанные в природу два облака ты.
Что ж, на этом, к сожалению, наше время истекает. Напомню, Галина и Сергей Брусницыны в эфире программы «Авторская песня «Домашник». До встречи в следующий раз, в следующий четверг. Всего доброго. До свидания.